То, что это для меня напряженные дни, я не могу в теле действовать так, как бы я хотел, но в духе я радуюсь моему Боге о том, то, что Он уже сделал, произвел. И особенно о вчерашнем дне, после обеда, об Его Слове и то, что оно произвело во многих сердцах. Проповедь не предназначена для того, чтобы потом пошли домой и сказали, она была хорошая или плохая. Проповедь предназначена для того, чтобы можно было услышать Бога, как Он говорит к нам. Это возвещение Слова Божьего. И через это к нам должно быть проговорено. И чтобы через это мы получили поучение от Бога. На эти три дня мы взяли текст, или же избрали тему, спасительно-историческое значение распятия и воскресения Иисуса Христа. Вчера мы говорили о распятии, о примирении, о прощении, о умилостивлении, обо всем том, что произошло на кресте, на Голгофе для нас. Завтра же, если Богу будет угодно, мы будем говорить о славном воскресении. Сегодня мы хотим охватиться или заняться с преодолением, с победой смертью. Святое Писание говорит, последний враг, который будет побежден, это есть смерть. И Святое Писание говорит в Евреям 9:27 стихе, человеку дано однажды умереть, а потом суд. Адаму было сказано до того, как Ева была приведена в существование, в который день ты вкусишь от этого плода, то до смерти умрешь. Есть целое перечисление мест Библии, которые об этом говорят. И как раз потому, что каждый человек должен повстречаться однажды со смертью, хотим ли мы этого или нет. Я еще ни одного человека не встречал, который бы избежал бы смерти. Каждый человек, который пришел в этот мир, должен однажды уйти из этого мира. Один раньше, другой позже. Вопрос не в том, вопрос гласит, где мы проведем вечность. Я хочу некоторые места Писания прочитать. И главное, дать Слову Божьему самому проговорить к нам. Ибо не то, что мы говорим о Слове, но то, что Бог сам через Свое Слово говорит к нам, есть решающее или определяющее для нас. В первую очередь, мы начнем сразу жить из Старого Завета. Да, после грехопадения Господь сказал следующие слова. Мы прочитаем из Бытие 2 главы с 8 стиха. Бытие 2 глава, 8 стих. Затем Бог Господь насадил сад в Эдеме на востоке и поселил туда человека, которого Он создал. Затем Бог Господь произрастил из земли всякие деревья, приятные на вид и приносящие вкусные плоды. К тому же еще дерево жизни посреди сада и дерево познания добра и зла. И теперь мы прочитаем с 15 стиха. «Когда же Бог Господь взял человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы он возделывал и хранил его. Тогда Бог Господь повелел человеку от всех деревьев сада ты можешь есть по желанию. Но от дерева познания добра и зла от него тебе есть нельзя. Ибо как только ты вкусишь от него, смертью умрешь. Давайте на минутку остановимся на этом тексте. В первоначале, в начале, человек не был предназначен для смерти, но для жизни. И во-вторых, для вечной жизни в общении с Богом. К общению с Богом. Вечная жизнь без Бога, без общения с Богом – это бессмыслица. Бог сотворил человека по своему образу, чтобы иметь с ним общение. В который день ты вкусишь от него, то смертью умрешь. Мы знаем то, что смерть овладевала над всеми людьми со времени Адама. И не было ни одного человека, который бы избежал бы ее. Тогда давайте сразу подойдем к Бытие 3 главе и прочитаем здесь то, что произошло после грехопадения, и то, что Господь сказал. Ибо здесь мы встречаем первое обетование пришедшего Мессию, нашего Искупителя. Бытие, 3 глава, мы прочитаем с 14 стиха. «И сказал Бог Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми животными, домашними и дикими. На чреве твоем ты будешь ползать и пылью питаться всю жизнь твою. И вражду положу я между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее. Он раздавит тебе голову, а ты будешь жалить его в пяту». Здесь у нас есть первое пророческое направление лично из уст нашего Господа, нашего Бога, о пришествии Мессии. Здесь у нас есть обетование, то, что Он должен родиться и прийти, и придет в этот мир. То, что Он раздавит змею голову. Вы знаете, укус змеи может быть смертельным. Если же это ядовитая змея, и кто уже когда-нибудь видел кобру или других змей, как я, например, это видел, тот будет немножко знать, как выглядят эти вещи. Здесь не идет речь о том, чтобы голова была раздавлена, но это был этот укус, этот яд, который принес смерть всему человечеству. И поэтому Павел в Коринфянам мог позже сказать: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Мы знаем то, что у пчелы есть жало. Но здесь идет речь о старом змее. Здесь речь идет о смерти. Здесь речь идет о яде, который вошел в человечество. И здесь идет речь о том, чтобы эта смерть была поглощена, чтобы была убрана, чтобы мы были приведены назад туда, куда мы вообще-то принадлежим. До греха падения, назад в состояние, в котором находился Адам, до того, как пришел грех в этот мир. И чтобы сразу это сказать, через искупление в Иисусе Христе, нашем Господе, верующий человек был приведен, поставлен назад в рай. Конечно же, еще мы находимся в теле. Но если вы 2 Коринфянам 11 главу прочитаете, Павел говорит о восхищении. И он говорит: «Я был восхищен до третьего неба, в рай. И я слышал неизречимые слова». Мы знаем, что Божье намерение в плане спасения должно найти завершение в том, чтобы человек, который был отделен через грех от Бога и брошен в смерть, без надежды и сам не мог себе помочь, так, чтобы нам была проявлена помощь, и чтобы нам была дарована надежда в Иисусе Христе, нашем Господе. И в конце то, что Он забрал власть у смерти и воскрес на третий день из мертвых. Гробница пуста, Иисус живет, и с Ним тоже я. Смерть, где твой ужас? Итак, назад к этому слову. Мы знаем то, что Бог, как уже было сказано, хотел иметь с человечеством общение. Но так, чтобы не было никакой разделяющей стены, чтобы не было никакого разделения, чтобы не было никакой вражды. С грехопадением пришло разделение от Бога. И разделяющая стена была установлена. И вражда появилась. Ибо было два разных семени. Здесь на одной стороне было семя Божье, а на другой стороне был сатана, который был представлен через змея. И представляется до Откровения 20 главы. Так точно, уверенно, как Бог открылся во Христе, точно так же уверенно, сатана вошел в змея, чтобы произвести это дело и чтобы людей отделить от Бога. Если мы только подумаем на один момент об этом, то что Адам и Ева навсегда могли бы быть молодыми, без болезни, без забот, без нужд, никогда бы не было пролито ни одна слеза, никогда бы не было похорон, никогда бы не было страданий, и все же они не послушались голоса Божьего. Но, как написано, Ева была обольщена змеем и потом затянула или же ввела Адама в это грехопадение. И в этот момент они спрятались, люди спрятались в саду Эдемском. И они распознали то, что они внезапно были нагими. Человек, который отделен от Бога, он в принципе не одетый. Он бедный человек. Но тот, который приходит к Богу, на него одеваются одежды спасения. Человек, который приходит к Богу, он выходит из состояния потерянного и спасается. Я положу вражду между тобою и между женою, между твоим семенем и ее семенем. Он раздавит тебе голову, а ты будешь шалить его в пяту. Здесь идет речь об этом укусе, смертельном укусе, в его пяту. Но так уверенно, как Иисус Христос умер, то Он вынул жало смерти, и смерть превратил в жизнь. И Он говорит: «Я живу, и вы должны тоже жить». Это есть обетование, которое Он по милости даровал. Сегодня у нас идет речь о преодолении смерти. Есть люди, которые говорят: «Я не боюсь смерти». И когда потом приходит последний час в их жизни, и пот появляется на их лбу, тогда выглядит внезапно совсем по-другому у тех людей, которые говорили так громко. Внезапно вдруг они понимают, замечают то, что есть потусторонний мир, то, что человек не был для того рожден, чтобы некоторые годы находиться в заботах и в трудностях, иметь здесь на земле. Но то, что Бог предназначил человека для высокого значения, для самого высокого значения, который мог только быть, чтобы быть принятым как сыны и дочери Божьи. Уже по-земному, если жить, принимаешься как сын или дочь в царскую семью, то это великое дело. Но знаете, сыны и дочери не могут быть приняты. Они должны быть родиться в семью Божью. Все другое можно поставить, установить, уволить, отпустить. Но сыны и дочери рождаются. И точно так же оно в царской семье нашего Бога. Мы должны родиться заново. Мы должны родиться через Духа Святого в Царство Божье. И это есть те слова, которые наш Господь Иисус сказал ученому Никодиму в Евангелии от Иоанна 3 главе. «Если жить кто-то не родится заново, иначе он не сможет увидеть Царство Божие. То, что рождено от плоти, то есть плоть, а то, что от Духа рождено, то есть Дух». И он сказал: «Не удивляйся об этом, то, что я тебе сказал, вы должны родиться заново». Какая прекрасная милость нашего Бога! От нас самих мы бы не смогли это сделать. Но по милости Божией, через искупление в Иисусе Христе, это стало возможным. Итак, подойдем к пророку Осии, 13 главе, 14 стих. «От власти царства мертвых я должен был освободить их и выкупить их от смерти. Где эпидемия твоей, о смерть? Где чума твоя, о подземный мир?» Замечаем ли мы то, что уже в Старом Завете через пророков Богом было уже направлено на это, показано об этом, то, что пришедший Мессия преодолеет смерть? В Старом Завете Бог существовал в духовной плоти, но в этом состоянии Он не мог умереть. Поэтому должно было слово «Логос», «Господь», «Я есим» стать плотью. И в этой телесной плоти, в которой мы находимся, Он должен был взять наше место и на нашем месте претерпеть смерть. Здесь написано: «Но я искуплю их, освобожду из ада». Мы все, без исключения, каждый человек, который рождается в этот мир, находится с первых дней на широком пути, который ведет в проклятие. Там нету ни одного единственного исключения. Иисус Христос говорит об этом в Матфея, Евангелие от Матфея, 7 главе. Широк путь, который ведет к проклятию, и многие идут этим путем. Но узок путь, который ведет к жизни, и только малое число находят его. В нас должно быть положено желание Богом, чтобы мы были ищущими. И в тот момент, когда мы становимся духовно ищущими, тогда мы имеем обетование: кто ищет, тот найдет. Кто стучит, тому будет отворено. Аминь. Это действительно так. И здесь говорит наш Бог. Но я хочу их освободить из ада и от смерти спасти. Смерть, я хочу быть тебе эпидемией. Ад, я хочу быть тебе чумою. Здесь говорит наш Господь в таком образе. Он не послал никакого ангела, ни Гавриила, ни Михаила. Он сам лично пришел и сказал: «Я хочу их освободить. Я хочу быть смертью эпидемией, и аду хочу быть чумою. Я хочу победу проявить. Я хочу искупить. Я хочу освободить. Я хочу их вывести». Это есть наш Господь, который так проговорил. И не просто сделал пустые слова. Мы, как люди, делаем часто пустые слова, и за ними ничто не стоит. Но если Бог что-то говорит, тогда Он стоит к своим словам. Тогда ад, смерть и дьявол должны подчиниться и склониться, когда всемогущий Бог проговорил. И если Он начинает действовать. Мы знаем, когда Господь Иисус умер, то Он по плоти был положен в гробницу. И эту гробницу можно увидеть, если находишься в Иерусалиме. Но в духе Он сошел в нижние пределы, в ад. Давайте это прочитаем в 1 Петре, 3 главе, с 18 стиха. «Ибо и Христос, чтобы привести нас к Богу, умер однажды за грехи наши, как праведник за неправедных. Он, который, хотя и был убит по плоти, но ожил в духе. В духе он и сошел, и проповедовал духом в темнице. По плоти он умер. И смысл, значение его смерти, как мы здесь читали, заключалось в том, чтобы нас привести к Богу. Смерть Иисуса Христа не просто какое-то дело, о котором бы мы вспоминали, думали, день, который мы бы праздновали, как день Страстную Пятницу. Смерть Иисуса Христа имеет значение и смысл, Божье значение и Божий смысл, который заключался в том, чтобы человечество привести назад к Богу. И поэтому, сказал Павел во 2 Коринфяне, в 5 главе, эти слова: «Примиритесь с Богом, ибо мы предупреждаем вас на месте Христа». Драгоценные братья и драгоценные сестры, драгоценные друзья, и если мы стоим здесь впереди, то мы стоим перед Богом на одной и той же ступени, и мы все грешники, и нуждаемся в милости нашего Бога. Нету ни одного человека, который мог бы выпучить свою грудь и потом разговаривать с Богом. Каждый должен бить себя в собственную грудь до того, как он хочет поговорить с Богом и сказать: «О Боже, будь мне грешнику милостив». Давайте же прочитаем этот текст еще раз. Он особенно важный, чрезвычайно важный. «Ибо и Христос, чтобы привести нас к Богу, умер однажды за грехи наши, как праведник, за неправедных». То, что Он умер, мы знаем все. Это спасительно и исторический факт. Вопрос не в том, вопрос гласит, поняли ли мы лично сами для нашей жизни значение этой смерти Иисуса Христа, которая заключается в том, чтобы мы были приведены назад к Богу. Был ли ты, был ли я приведен назад к Богу? Только тогда мы имеем смысл и значение Его смерти распознали. Если мы это лично пережили и распознали. Здесь написано дальше. Он, который хотя и был убит по плоти, но ожил в духе. В духе он и сошел, и проповедовал духом в темнице. Тело было в гробнице, а в духе он сошел в нижние пределы. И это мощный искупительный факт возвещал, обнародовал то, что победа над грехом, над дьяволом и над смертью, и над адом совершилась, побеждена. И мы в следующих местах Библии распознаем, в каком образе мужи Божии получали взор, доступ в Божий спасительный план. И я думаю, то, что нам тоже Бог хочет через Духа Святого открыть, о чем действительно идет речь. Это самое важное в жизни человека, чтобы принять решение в должном образе для вечности. И потом мы прочитаем в Святом Писании, если дальше, то мы подойдем к Евреям, второй главе, и начнем с 14 стиха. Евреям, 2 глава, 14 стих. «А так как дети причастны крови и плоти, то и он стал причастным к ним, чтобы смертью своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Здесь, в этом слове, нам показывается это значение смерти Иисуса Христа, еще углубляется и проводится перед глазами. Он, наш Господь, Он получил участие в том, то, что Он был рожден в этот мир, как каждый другой человек. Он был положен в пелена и был положен в ясли. Только с одной разницей. То, что Он был зачат от Духа. И так как Он был зачат от Духа, то враг не имел никакого права к Его телу и в Его крови. Полностью и совсем Он был вырван из рук у врага. Но был найден в болях и страданиях как человек. Он ел, он пил. он был усталым, он спал, как каждый другой человек. Он божество отложил в сторону и покинул славу, как царь царей, и стал человеком ради человеков. Только так он мог умереть после того, когда он стал человеком. В его божестве он бы не смог умереть. Это великая тайна. Это произошло ради тебя и ради меня. Как прекрасно, когда здесь апостол излагает. И чтобы смертью, через его смерть, уничтожить того, который имел власть над смертью, то есть дьявола. Тогда мы возвратимся назад к первому слову. Из Бытие, 3 главе, 15 стихе. Он раздавит тебе голову. Он уничтожит того, который имел власть над смертью, то есть дьявола. Если же кто-то побежден и уничтожен, тогда ведь не надо об этом беспокоиться. И все же написано о враге, то, что он, как рыкающий лев, ходит вокруг и ищет, кого он может поглотить. С того, как жало смерти было вынуто, то можно это дело сравнить с пчелой, которая больше не может жалить, потому что она своим жалом оставила внутри, свое жало оставила внутри. Она может жужжать, она может летать, куда бы она ни хотела, но она не может второй раз жалить. Жало, которое она имела, больше нету у нее. Оно было введено в том, то, что смерть была поглощена. И поэтому мы можем с Павлом провозгласить: смерть, где твое жало? Мы знаем, то, что те люди, которые боятся смерти, они не распознали Голгофу и смерть Иисуса Христа во всем своем значении. Человек, который переходит из этого мира в потусторонние миры, с миром Божьим и с уверенностью переходит на ту сторону, он может петь: «Когда мир с Богом наполняет мою душу, тогда восклицает и радуется сердце». Аминь. Мы не рассказываем здесь истории, но Божьи факты того, то, что на кресте на Голгофе произошло. Наша вина умилостивлена. Наши грехи прощены. Смерть, ад. Все было побеждено. И мы знаем, то, что Иисус через свое воскресение положил ударение тому, что произошло на кресте на Голгофе. Если бы Иисус Христос был только распят и умер, тогда мы не имели бы подтверждения. Спасительный факт нашего Бога, но через Его воскресение нам была Божья абсолютная уверенность дана и дарована. Так уверена, и я хочу еще раз прочитать. Так как все люди умирают через одного человека, то они будут все через другого приведены к жизни. Римлянам, 5 глава, мы прочитаем здесь с 12 стиха. Римлянам, 5 глава, с 12 стиха. «Потому как через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть, так смерть проникла во всех человеков, потому что они все согрешили. Ибо до закона грех был в мире. Но грех не вменяется, если нет закона. И все же смерть безгранично царствовала от Адама до Моисея, даже над теми, которые не согрешили тем же преступлением, как и Адам, который есть образ будущего Адама. Здесь нам говорится, повествуется о том, то, что через одного человека грех пришел во весь мир, и смерть овладевала над всеми людьми. Но при этом мы не останавливаемся, иначе мы бы сказали: «Адам, ты виновен во всем». Что мы можем с этим поделать? То, что мы были так рождены, и то, что находимся в этом мире. Почему Бог нас вообще привел сюда, в этот мир, если Он никакого намерения доброго не имеет с нами? Не беспокойтесь. Бог не просто имеет доброе намерение с нами, Он имеет самое лучшее с тобой и со мною. Сегодня не идет речь о Адаме и о Еве. Сегодня идет речь о тебе и обо мне. То, что делаешь ты, что делаю я с милостивым даром нашего Бога. Это правда. Грех сошел на всех. И смерть овладевала над пророками и над мужами Божьими. Да, над всех, над всеми она овладевала со дней Адама. Но при этом ничто не останавливается. И здесь тоже ничто не приходит к концу. Здесь идет дальше. И во-вторых, в Римлянам в 5 главе, 17 стиха. «Ибо если вследствие преступления одного смерть безгранично царствовала по вине того одного, то тем более будет те, которые получили чрезмерную полноту милости и дар праведности царствовать как цари в будущей жизни посредством одного Иисуса Христа». В Слове Божьем не просто показывается, как Бог видит нас после грехопадения. В Слове Божьем нам показывается, как мы выглядим как искупленные и для какого смысла мы Богом были предназначены. Чтобы царствовать и управлять со Христом. Но это будет после изменения этой плоти. Ибо те, которые от земли, должны возвратиться в землю. Но мы получим воскрешающее тело, как оно было у Иисуса Христа при Его воскресении. И будем Ему подобны. Смерть и грех овладевала без исключения над всеми людьми. Теперь нам была дана милость Божия в Иисусе Христе. Никому не надо больше умирать в грехах своих. Каждый может сегодня посмотреть на Иисуса Христа и вере может получить прощение своих грехов и вины и получить новую вечную жизнь. Это не просто написано в Слове Божьем, это Божий факт. Многие могут жить, конечно, сегодня вечером, поднять руку и засвидетельствовать о часе в их жизни, где они пережили Бога. В первую очередь человек должен через закон Божий в своем грехе быть осужден. Но потом, через Евангелие об Иисусе Христе, услышать оправдательный приговор. И оправдательный приговор значит только для того, который до этого был осужден. Мы не можем просто прийти к Богу и снять шляпу и повесить на стенку и сказать: «Возлюбленный Бог, вот он я». Так не пойдет. Путь к Богу идет через Голгофу. И до того, как мы можем распознать значение того, что произошло на Голгофе, мы должны понять то, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за всех сынов и дочерей Божьих. Заместительно, да, пострадал, был побиваем, а потом умер. Один умер за всех. И поэтому все умерли с Ним. И так уверенно, как Он из мертвых воскрес, точно так жить уверенно, мы воскреснем с Ним и будем во всякое время с Ним. То, что произошло в Иисусе Христе, то связано с тобой и со мной. Это принадлежит к спасительному совету нашего Бога, который мы рассматриваем в эти дни и вере хотим охватить. Не просто воспоминания о Голгофе, о Страстной Пятнице, о Пасхе, но вопрос гласит в том, какой Божий смысл и значение исполняют эти спасительные факты в моей и в твоей жизни. Что поможет тебе и мне, если многие будут во славе, а ты и я не будем там? Ты и я, к тебе и ко мне сегодня было Богом проговорено. Мы имелись в виду, смерть царствовала над всеми. Да, но вы скажете, со дней Христа, как Он умер, ведь умирают все люди точно так же дальше, как они и до этого умирали. Это правда. Но мы должны спасительный план нашего Бога знать, чтобы говорить. Нельзя просто говорить по человеческой мерке или по нашему разумению, но нужно уже говорить так, как говорит Слово Божье. Мы прочитаем из 1 Коринфянам 15 главе, с 20 стиха. «Но Христос был воскрешен из мертвых, как первенец усопших. Ибо так, как смерть пришла через человека, то следует и воскресение мертвых через человека. Ибо как в Адаме все умирают, так и во Христе все снова будут приведены к жизни. Но каждый в своем особом отделении, как первенец Христос, затем те, которые принадлежат Христу, при Его возвращении, а затем конец, когда Он передаст царство Богу Отцу. Как только Он уничтожит всякое господство, всякую силу и власть, ибо как царь Он должен царствовать, пока Он не положит всех врагов под ноги Ему. И теперь послушайте, что в следующем стихе написано, в стихе 26. Последний жить враг, который будет уничтожен, есть смерть. Ибо все положил Он под ноги Ему. Когда же Он затем скажет: «Ему все покорено», то само собой разумеется, за исключение того, кто покорил ему все. Последний враг – это есть смерть. Смерть побеждена. Грех прощен. Болезни исцелены. И все же каждый человек, если бы он свою руку положил на сердце, и если он будет искренен, то он должен признаться, то, что мы делали вещи или же делаем, с которыми мы не можем устоять перед Богом. И тоже болезни еще распространены, и смерть еще имеет какой-то доступ. Я бы сказал бы, имеет поручение, чтобы исполнить, чтобы людей забрать из этого мира и перевести в другой мир. Но смерть не имеет никакого права, не имеет никакого жала, чтобы ты и я навсегда были отделены от Бога. Через крест с Голгофы. В первую очередь, духовная смерть была убрана. Ибо речь идет о том, чтобы мы по милости получили вечную жизнь. Но так как Христос получил воскрешающее тело, то и мы получим с Ним воскрешающее тело. Здесь троичное разделение в Святом Писании. В первую очередь нам показан Христос. Во вторую очередь нам показана Церковь, которую Он искупил, которую Он освободил, которую Он помиловал. Да, Его народ, который принадлежит Ему и ожидает Его возвращения. Они показаны как во второй сфере очереди. И в третьем, последний суд перед Белым престолом, перед которым предстанет каждый человек, который жил когда-нибудь на земле. Каждый человек, который когда-нибудь жил на земле, предстанет перед судом Божьим. И потом Бог проговорит последний суд, последняя права. Последний враг, который будет уничтожен, есть смерть. И я прочитаю сейчас сразу в 15 главе дальше, и во-вторых, с 54 стиха. «Когда же это тленное тело оденется в нетление, и это смертное тело в бессмертие, тогда исполнится слово написанное. Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарность Богу, который дал нам победу через Иисуса Христа, нашего Господа. Итак, когда слово это исполнится? В тот момент, когда твое и мое тело, да, будет вырвано из смерти, и мы будем изменены, тогда это слово исполнится. Вот, посмотрите, то, что на Голгофе произошло, ведь не исполняется в один день. Это целый отрезок времени в течение 2000 лет. Со дней Голгофы до времени, того времени, все исполнится. Но в этой взаимосвязи, только в той взаимосвязи, которая Богом была поставлена. Нужно это местописание просто еще раз ясно прочитать. Когда же это тленное тело оденется в нетление, и это смертное тело в бессмертие, тогда исполнится слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? до этого момента мы должны ожидать. Но в нас нету ни малейшего сомнения. При возвращении Иисуса Христа мертвые во Христе, усопшие во Христе, прежде воскреснут, а потом мы будем изменены, и смертное тело облечется в бессмертие, и тленное в нетление. И тогда это слово найдет совершенное исполнение в спасительном совете нашего Бога. Теперь смерть владеет над всеми, над верующими и неверующими, становятся больными. Трудности, автокатастрофы имеют верующие и неверующие, нужды, проблемы, все имеют одинаково. И в этом проявляется справедливость нашего Бога. Бог действительно во всем абсолютно справедлив. Но в нашем сердце мы несем сокровище, мы несем задаток, взнос для вечного наследства. Вы знаете, если же внес какой-то взнос или задаток и был заключен договор, то уже в каком-то образе являешься владельцем этого дела. Бог заключил завет с нами. Он обетовал нам небесную славу. Он пошел, чтобы нам приготовить место. И Он возвратится, чтобы своих забрать домой. Факт в том, то, что мы находимся очень вблизи перед возвращением Иисуса Христа. И то, что Господь последних вызывает. И я видел это по всему миру и мог пережить. Это не большие толпы, которые, может быть, в особенных евангелизациях вызываются или проговаривается к ним. Это отдельные личности, которые вызываются Богом, которые осмелились идти с презренным множеством. Люди, которые не ищут признания на этой земле и не находят. Люди, которые были помилованы, получили вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. Ихний дом там в вышине, на этой земле. Мы только гости, мы только странники. Наш дом, наше жилище находится во славе. Мы знаем то, что люди, которые от сердца могут верить в Слово Божье, то, что в них есть что-то божественное, происходит что-то постоянное. И там может только говорить действительно тот, который пережил. Аминь. Дайте мне из Ефесянов 2 главе прочитать очень-очень важные слова Святого Писания. Ефесянов 2 глава, я прочитаю с 13 стиха. «Но теперь во Христе Иисусе вы, которые прежде стояли вдали, стали близко стоящими кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш. Он, который обе части сделал единством и удалил разделяющую стену, то есть вражду. После того, как Он через отдаяние Своего тела устранил закон с Его взятым и вправили заповедями. Закон с его заповедями, правилами. Мы знаем то, что закон имел правила. И эти правила людей проклинали. Они их осуждали и во всем праве. Но Святое Писание говорит, то, что закон был дан через Моисея. Но милость и истина пришла через Иисуса Христа, нашего Господа. И теперь здесь говорится, чтобы так обоих в своей личности преобразить в одного нового человека, миротворца, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, после того, как Он убил через Него вражду. Итак, речь идет на кресте, о Голгофе, о вражде, которая была установлена с грехопадения, чтобы эта вражда была убрана, была положена в сторону, и то, что во Христе был сделан мир, мир с Богом, мир для тебя и мир для меня. Мы знаем то, что на этой земле много есть вражды. И чем больше мы находимся на этой земле, тем больше мы переживаем это. И можно действительно задать вопрос, не сошел ли уже потихоньку мир с ума? Извините за это банальное выражение. Но было ли когда-то на земле, в которой мы живем, когда-нибудь было такое? Были ли люди, которые так далеко заходили и забывались? И иногда такие мотивы совершенно не могут быть оправданы. И все же один является врагом другого. Но во Христе эта вражда была убрана. Во Христе нету никакой вражды, но дружба с Богом, мир с Богом, мир посреди друг друга. Аминь. Здесь не говорится не просто близким, но и те, которые стояли вдалеке. Одни это были тогда евреи, они стояли у Бога вблизи, через законы, а мы были вдали. Но через крест с Голгофы спасение пришло для всего человечества, да, для всего мира было дано. Теперь ты можешь прийти, ты можешь это принять. И цена была высокая. Здесь написано, но теперь, 13 стих, во Христе Иисусе, вы, которые прежде стояли вдали, стали близко стоящими кровью Христовой. Аминь. Ибо Он есть мир наш. Он, который обе части сделал единством и удалил разделяющую стену, то есть вражду. После того, как Он через отдаяние Своего тела устранил закон с Его взятыми в правиле заповедями, чтобы так обоих в Своей личности преобразовать в одного нового человека, миротворца. Только Богом обновленные люди могут быть миротворцами. Все другие не будут миротворцами. Напротив, куда бы они ни пошли, будет везде раздор и беда. Но Бог людей во Христе Иисусе преобразовал людей, сделал из них новыми людьми, и этот новый человек есть миротворец, потому что Бог во Христе принес мир. Он есть наш мир. Так говорит Святое Писание. Мы с Богом были примирены. И можем Ему от сердца и от полной души доверять. вражда была убрана, и мир был установлен в тех, которые стали новыми людьми во Христе Иисусе, нашем Господе. Дайте мне еще быстро прочитать одно местописание из Библии, и во-вторых, из Ефесянов, 4 главы, чтобы вы знали, почему, ради чего наш Господь пошел в нижние пределы земли, и чтобы снова взойти, и всю победу, чтобы мог открыть. Ефесянам 4 глава, 8 стиха. «Поэтому и сказано, вознесшись на высоту, Он увел пленников и дал дары человекам. А что Он вознесся? Какой же смысл это имеет, как не то, что Он и прежде не сходил в нижние места земли? Он, нисшедший, есть тот же самый, который вознесся выше всех небес, чтобы наполнить всю вселенную. Иисус Христос взошел в нижние пределы. Он был в аду, но не чтобы там оставаться, но чтобы открыть победу над адом. Я могу себе представить то, что дьявол только его и ожидал. Ибо Писание говорит, то, что враг, дьявол, производил власть над всеми нами и всех держал нас в ужасе на всю нашу жизнь напролет. Итак, Он, который имел жизнь в себе, Он уничтожил смерть, победил ее и мог позже сказать: «Я имею ключи от смерти и ада». Теперь наш Господь есть абсолютный шеф над всем, что в небе и что на земле, и что где бы ни было. Дайте мне прочитать из Откровения 1 главы. Здесь написано 17 стиха. Иоанн был на острове Патмоса и видел нашего Господа после воскресения. «Когда я увидел его, то я пал, как мертвый, к ногам его. Тогда он положил на меня правую руку свою и сказал: „Не бойся, я есть первый и последний и живой. Я был мертв, и смотри, я живу во веки вечные и имею ключи смерти и царства мертвых“, или жить ада. Итак, Иисус Христос не пошел, отправился в ад, чтобы там оставаться, но чтобы забрать власть у дьявола, власть смерти. И через это было показано то, что Он взял у него ключи смерти и то, что Он воскрес. И мог Иоанну сказать: «Я имею ключи смерти и ада». Другими словами, только то, что я определю, то произойдет, и никто другой не может что-то говорить. Вы знаете, когда наш Господь был распят, выглядело на некоторые часы безнадежно. Дьявол, может быть, смеялся, и весь мир думал: теперь все закончилось, этот человек мертв, умер. Он не был мертвый, только по плоти он умер во плоти и был положен в гробницу. А в духе он вошел в нижний предел, в ад. И вы знаете то, что тогда В Старом Завете внизу было два места. Одно это был рай, место блаженных, а другое был Гадес, место неблаженных. И после того, как Господь Иисус вошел в первый предел, Он также и отправился во второй предел. И все, которые принадлежали к первому воскресению из всего Старого Завета, Он взял их с собою. И это сегодня уже было прочитано. Это написано в Матфея 27 главе. То, что многие с Ним воскресли и явились многим во святом городе. Вы можете, конечно, все вместе прочитать об этом. Здесь написано в Матфея 27 главе 45 стиха, но мы прочитаем здесь с 51 стиха. Тогда занавес в храме разорвалась сверху до низу на две части. Земля потряслась, и скалы потрескались. И могилы открылись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышли после его воскресения из могил своих. Вошли в святой город и явились многим. Вопрос. Победил ли Господь Иисус смерть? Преодолел ли Он? Забрал ли Он власть у ада? Он произвел совершенную победу по милости для верующих Старого и Нового Завета. И за это мы можем от сердца Ему быть благодарными. Какая милость! То, что мы Божье Слово имеем. Какая привилегия! То, что мы можем этому верить. И еще больше, то, что мы были включены в весь спасительный совет нашего Бога. Господь пошел в нижние пределы, в ад, но победоносно воскрес. И это есть спасительный исторический факт. Ибо то, что все до этого происходило, Он это все увенчал. С Ним мы воскреснем, и с Ним мы уже воскресли и будем изменены, когда время и час для этого придет. Какое славное послание любви, милости, примирения, искупления и спасения через Иисуса Христа, нашего Господа, для тебя и для меня, для нас всех, которые мы в вере можем это охватить или принять. Бог да благословит нас всех по милости. Во имя Иисуса. Аминь.